Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие друзья, мы сейчас с вами слышали притчу из Евангелия от Матфея, которая слишком хорошо нам всем известна, чтобы ее еще раз пересказывать. Мы также все хорошо понимаем ее внутреннее содержание, потому что сила того образа, который представил нам Спаситель, для нас вполне очевидна. Она проходит сквозь века, совершенно не меняясь, и донося до нас изначальное зерно этой божественной идеи, которая в нее вложена. И тем не менее, дорогие мои, нам важно с вами понимать, какое отношение эта притча имеет к каждому из нас и ко всем нам вместе взятым, собранным сегодня в этот воскресный день под сводами святого храма. Мы все прекрасно понимаем, что, конечно, когда Христос говорил эту притчу, то Он адресовал ее прежде всего, по крайней мере, в хронологическом порядке, тем людям, которые Его в тот момент окружали, физически стояли рядом. И поэтому понятно, что тот образ, который Он им дает, образ виноградника, насажденного великим хозяином, то есть самим Богом, это, конечно, образ ветхозаветного Израиля. Иногда этот ветхозаветный Израиль не очень удачно и богословски, конечно, не вполне корректно называют ветхозаветной церковью. В том смысле, что это была некая идея собрания людей, исполняющих заповеди Божии. Конечно, церковь возникает у нас только в момент Пятидесятницы, когда Дух Святый исходит на апостолов и всех иных, бывших в Сионской горнице, соделавших их домом для своего обитания. Поэтому и мы все, как наследники и апостолов, и первых христиан, тоже являемся, собираясь вместе, домом Духа Святаго. Но обратите внимание, дорогие друзья, что в таком случае вот те люди, которым была вручена ответственность за виноградник, за пребывание и распространение божественного откровения в человеческом роде, это, конечно, прежде всего учители и древнего еврейского народа, и вообще сам древний Израиль, который был призван к тому, чтобы быть светом для всего мира. Ибо в нем, как было задумано Богом, должно было состояться спасение всего человечества. И обратите также внимание, дорогие мои друзья, на тот факт, что говорит Христос Спаситель в отношении суда Божия по отношению к тем, кто не справился со своей миссией. Христос говорит о том, что виноградник будет отнят у тех, кто не справился со своими обязанностями и будет передан буквально иным делателям, которые воздадут хозяину плоды во время свое. И мы с вами здесь должны понимать вполне ясно, отчетливо и применительно к себе самим, что главное в этом перечислении, что мы с вами те самые делатели, которым теперь вручен виноградник. Мы с вами как раз и есть представители нового Израиля. Те самые люди, которые призваны на новое служение, продолжающее старое. И нам с вами необходимо своими добрыми делами и своей жизнью по вере, стойкостью в вере в частности, приносить Богу плод во время благопотребного. Мы с вами, дорогие друзья, должны сами себе бы спросить, и каким образом мы ответственны с вами за этот самый виноградник. Мы неоднократно с вами рассуждали об этой экклесиологической проблеме, в частности, на наших божественных литургиях. Я имею в виду экклесиологию как учение о церкви и о нашем конкретном, каждоличностном месте каждого человека в этом сообществе Божьем, именуемом церковь. По-гречески буквально «экклесия», «собрание». Вот где выявляется сама природа церковной жизни, сама сущность церковности в собрании, когда мы все собираемся вместе. Главным центром, как вы прекрасно знаете, этого собрания является святая евхаристическая чаша, потому что Христос пребывает посреди нас и явлен нам не только символическим образом, но и вполне физическим. Своим телом и кровью Он присутствует посреди нас, и это тело и кровь мы с вами вкушаем во время святой Евхаристии. Таким образом, дорогие друзья, наше с вами участие, наше с вами вхождение в собрание святых, каковыми мы все с вами являемся, по своему призванию от Бога. Мы призваны быть святыми, как свят Бог. И это уже является неким начатком плодов, которые мы приносим Богу, преемствуя тем самым нерадивым делателям, о которых упоминалось сегодня в евангельской притче. Но и этого может быть недостаточно, дорогие мои. Поэтому мы все должны понимать, что забота о своем храме и своей общине, в том числе и материальная забота, в конце концов материальный пример нам дан для назидания, является тоже частью принесения Богу соответствующих плодов. И апостол Павел, послание которого мы сегодня с вами читали, говорит нам о некоторых механизмах, я бы сказал, о неких способах воплощения своего христианского призвания. Начинался сегодняшний отрывок прямым призывом к коринфским христианам, ну и к нам. Этот призыв звучит сквозь века со страниц апостольских посланий, со страниц Библии. «Братья, бодрствуйте, Григорите, будьте мужественны, тверды, и дальше все у вас, стойте в вере, все у вас да будет с любовью». Это как раз то, что нам необходимо содержать внутри себя, то, чем нам необходимо наполнять свое сердце для того, чтобы быть как раз благоразумными и ответственными делателями церкви, виноградника Божия, нового Израиля. Вот это перечисление, с которого начинается нынешнее апостольское зачало, очень хорошо объясняет всем нам, что такое христианское терпение, прежде всего, и отчасти и смирение тоже. В русском слове «терпение» есть какой-то элемент безысходности. В этом звучании содержится что-то, что указывает нам на какое-то просто животное, в каком-то смысле слова, ну, тут понятно, что будет некая тавтология, но тем не менее, претерпевание, преодолевание в том смысле, что нам нужно подождать, пока что-то закончится. Вот нечто подобное содержится в русском слове «терпение». Но дело в том, что как раз когда на страницах Священного Писания нам говорится о терпении, то оно как раз очерчивается вот подобными красками. Оно, скажем так, широкими мазками здесь рисуется вполне отчетливо. Не просто как пассивное ожидание, когда, наконец, то, от чего мы страдаем, закончится, а как некоторые активные действия. И смотрите, что говорит апостол Павел о христианском терпении. Бодрствуйте, то есть это уже некоторое внутреннее напряжение. Стойте в вере, то есть являйте некую прочность, твердость. Будьте мужественны. Мужественность, оказывается, требуется для настоящего христианского терпения. Тверды, и все у вас при этом добывает с любовью. Это как раз говорит нам о том, что наша христианская жизнь не может быть, как говорят некоторые, сведена исключительно к внутренним каким-то переживаниям, к каким-то, пускай очень добрым, хорошим и правильным, но только лишь сердечным чувствам. Мы с вами должны в том числе и внешне выражать свою веру. И это как раз очень хорошо будет заметно сегодня, почему мы, собственно, с вами служим только одну божественную литургию. Вы наверняка знаете о том, я думаю, что, собственно, кто из вас может и будет в этом участвовать, что сегодня по благословению Святейшего Патриарха проводится общемосковский крестный ход. И сегодня он проводится еще так, на самом деле, даже не очень точно задумывалось, но Бог судил так, что именно в сегодняшний день этот крестный ход состоялся, потому что сегодня память всех московских святых в ограде Москве просиявшей. Это наши с вами предшественники, потому что мы неоднократно, опять же, с вами говорили, что и мы с вами определенным образом являемся святыми, московскими святыми, поскольку мы отделены от грешного мира и призваны к святости. Бог нас уже освятил самим фактом крещения и собиранием в экклесию, в церковь, под этими сводами, предстоящую Ему. И в этом смысле мы даже не только московские святые, но если хотите, даже царицынские святые или Орехово-Борисовские, как вам больше будет угодно. Но тем не менее, вот эта святость, явная в христианской общине, явлена нам вот эксплицитным образом, вполне очевидным, который мы можем вот оглянуться и посмотреть, где она. А вот она собрана, нами собрана. Мы для того и идем, чтобы эту святость подтвердить и явить ее миру. И здесь нам дан хороший, конечно, повод для того, чтобы осознать, я бы сказал, молитвенно-богословски и в том числе литургически осмыслить то, что нам предлагается сегодня совершить, вот этот крестный ход. Вообще, сам по себе крестный ход довольно традиционный для многовековой практики православия вещь. Я бы сказал, что это одна из самых очевидных литургических практик, которые мы наблюдаем, например, в Древней Церкви, в Древней, в Византии в частности. Совсем уж древнюю церковь во времена мученичества нам трудно тут ассоциировать с крестными ходами, хотя и там были подобные аналоги. А, например, Византия, греки, они очень любили и до сих пор, в принципе, любят эти крестные ходы, которые они называют летаниями. У нас тоже есть некий элемент, мы с вами разбирали на наших встречах, что вот та самая лития, которая на всеночном бдении у нас с вами совершается, она тоже сопровождается неким крестным ходом. Мы выходим туда, в самую западную часть храма, показывая своим движением наш путь к освящению этого мира. И в этом смысле наш крестный ход, он тоже призван к тому, чтобы мы освящение этого мира совершили собственными действиями. Это наш акт веры, это наша молитва, выраженная в действии, в движении. И это для нас также, может быть, не менее важно, чем исповедание веры устами, когда мы, например, читаем символ веры или просто признаем себя православными христианами. Здесь в данном случае та же самая идея у нас будет выражена актуально через действия, которые мы совершаем, через движение, возглавляемое Святейшим Патриархом. Это некоторые соображения, которыми бы я хотел поделиться с вами, дорогие мои, в связи с предстоящим действием и в качестве утешения вашим уставшим ногам, которые, несомненно, таковыми будут, когда это действие завершится. Я ни при чем не собираюсь вас здесь убеждать, чтобы какое-то количество нас с вами было умноженным в связи с этим грядущим действием, поскольку это было бы что-то такое, чтобы я убеждал убежденных. Те, кто решил для себя идти, тот, кто пойдет, тот, кто физически или в силу других каких-то причин, может быть, житейских обстоятельств, не может в этом крестном ходе участвовать, тот, естественно, воздержится от этого акта веры. Но здесь, понятно, каждому по силам дается испытание, и не надо возлагать на себя бремена неудобоносимые. Это вполне все очевидно. Но некоторое богословское осмысление я вам постарался в данном случае предложить, развивая ту самую мысль, про которую мы с вами здесь рассуждали и которую мы с вами пытались каким-то образом рассмотреть в разных аспектах, начиная с нашей ответственности за Церковь Христову и заканчивая проявлением тех внутренних качеств, которые необходимы для того, чтобы эту ответственность явить. Стойкость веры, мужественность, твердость – это то самое, что нам очень с вами понадобится сегодня во время этого крестноходческого движения. Дай Бог, дорогие друзья, чтобы мы осознавали свою ответственность, чтобы мы не стеснялись своей ответственности, чтобы мы были действительно подлинно настоящими христианами, твердыми в вере, мужественны и всегда идущими за Христом, Господом нашим. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.